Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Ростехнадзор обнародовал официальные итоги расследования причин аварии на шахте «Юбилейная». Читинский областной суд в третий раз отложил рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского. В Петербурге открывается международный экономический форум. В немецком «Хайлегендаме» сегодня заключительный день саммита «Большой восьмерки». В Германии сегодня завершается трехдневный саммит «Большой восьмерки», а темой сегодняшних дискуссий наш специальный корреспондент в «Хайлегендаме» Ирина Лагунина.
Заключительный день работы саммита «Большой восьмерки» посвящен Африке. Неправительственные организации, представленные в пресс-центре встречи, были все это время не менее активны, чем экологи. Организация под названием «Всемирная акция против бедности» провела свою пресс-конференцию, на которой призвала лидеров выполнять взятые на себя 2 года назад на саммите в шотландском местечке Глен-Иглс обязательства и удвоить помощь африканскому континенту. Накануне встречи организация передала канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Великобритании Тони Блэру соответствующую петицию, под которой стоит 1 000 000 подписей. Врачи без границ приехали в Германию с лозунгом «У вас есть лекарства, а у миллионов их нет». Проблема состоит в том, что после саммита в Глен-Иглс лишь Соединенные Штаты и Великобритания на самом деле увеличили помощь Африке. В целом же объем этой помощи не только не возрос, он сократился. А ведь лидеры «восьмерки» обещали 2 года назад, что к 2010-му помощь достигнет 25 миллиардов долларов ежегодно. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Хайлегендам, Германия.
Вашингтон и Москва решили провести стратегический диалог по проблеме противоракетной обороны. США назвали позитивным шагом предложение президента России Владимира Путина о совместном использовании Габалинской радиолокационной станции в Азербайджане. О реакции азербайджанских властей рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифаглу.
Азербайджан готов вести в двустороннем и трехстороннем формате переговоры с Россией и США по вопросу совместного использования Габалинской радиолокационной станции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов. Он подчеркнул, что арендуемая Россией Габалинская РЛС является собственностью Азербайджана, и поэтому Баку обязательно должен участвовать в переговорах по вопросам совместного использования данного объекта. В свою очередь, независимый политолог Расим Мусабеков назвал возможные американо-российское сотрудничество в вопросах совместного использования Габалинской РЛС позитивным для Азербайджана фактором. Однако, как считает Мусабеков, Азербайджан в таком случае вправе требовать и учета собственных интересов, в том числе в контексте карабахского урегулирования и обеспечения безопасности от угроз, исходящих от третьих стран. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Петербурге открывается международный экономический форум. В нем принимают участие представители крупнейших мировых компаний, лидеры стран СНГ, российские губернаторы. Среди зарубежных гостей президент Финляндии, премьер-министр Сербии и Норвегии. Ожидается подписание контрактов более чем на 3 миллиарда долларов. В рамках форума состоится неформальный саммит глав государств СНГ. Запланирован также ряд двусторонних переговоров.
Радио «Свобода». Новости.
Ростехнадзор обнародовал официальные итоги расследования причин аварии на шахте «Юбилейная» в Кузбассе, где 24 мая погибли 39 человек. К этому часу известно, что по данным Ростехнадзора, ответственных за аварию 35 человек. Авария квалифицирована как взрыв метановоздушной смеси и угольной пыли. Других подробностей пока нет. До этого глава ведомства Константин Пуликовский заявил, что причиной аварии и на «Юбилейной», и ранее на «Ульяновской» стало намеренное блокирование системы газовой защиты, и что руководству Кемеровской области это было известно. Губернатор области Амантулеев заявил о необъективности результатов расследования и обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.
Вся служба Ростехнадзора, да, это ведь не инженеры, не шахтеры, а горное дело – это искусство. Он тоже набрал, как в армии, прапорщики, офицеры, сержанты, старшины, генералы. Они ничего не понимают ни в шахтах, ни в разрезах. Ростехнадзор – это око государево. А чем они занимаются? Безопасностью? Ничего подобного. Они занимаются в основном поборами, в основном занимаются взятками.
Сказала Мантулеев. Губернатор требует от правительства назначить независимую комиссию по расследованию. Представитель Ростехнадзора по Кемеровской области Андрей Малахов, который также не согласен с выводами Пуликовского, подал в отставку.
Я не согласен с теми методами и подходами, которые сегодня существуют в управлении Ростехнадзора. Специалисты, я имею в виду, на местах невысокой квалификации. Хотя есть и люди, которые имеют достаточную квалификацию свою, но таких мало.
Сказал Андрей Малахов. В Ставрополе задержан подозреваемый в убийстве двух студентов. По данным прокуратуры, подозреваемый житель Черкесска был задержан вместе с группой других людей, более 50 человек, в минувший вторник. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Прокурор Ленинского района Ставрополя Андрей Власов подтвердил факт задержания подозреваемого в убийстве двух студентов, но от каких-либо комментариев отказался.
Действительно, задержание имело место. Надзор за расследованием данного дела осуществляет прокурор края. К сожалению, я не могу комментировать те дела, за которыми надзирает прокурор края.
Согласно ранее распространенному фотороботу, задержанный молодой человек лет 23-25, ростом 180 сантиметров, светловолосый и с веснушками. Тела двух ставропольских студентов Дмитрия Блохина и Павла Чадина были обнаружены 3 июня в краевом центре у здания медакадемии. Это убийство спровоцировало во вторник народное волнение, так называемый «славянский сход», 51 участник которого был задержан за нарушение общественного порядка. Ставропольцы считают это убийство местью за погибшего 24 мая в массовой драке русских и кавказцев студента из Чечни. Власти утверждают, что оно было совершено из корыстных побуждений. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Радио «Свобода». Новости.
В Омане жертвами циклона Гону стали по меньшей мере 25 человек, еще 26 пропали без вести. Проливными дождями и шквальным ветром повреждены системы электро- и водоснабжения. В Персидском заливе был самый сильный за последние 30 лет шторм. Сейчас циклон постепенно слабее, смещается на северо-запад к побережью Ирана. На юге Ирака в городе Кур на 15 человек погибли и 32 ранены при взрывах двух заминированных машин. По данным полиции, взрывы произошли почти одновременно на автовокзале и рынке. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». В течение всей уходящей недели самое пристальное внимание российских журналистов привлекли события на Ставрополье. Ксенофобия на заказ, кому выгодно провоцировать межнациональный конфликт, удастся ли предотвратить новую кондопогу на Ставрополье, вот лишь некоторые заголовки газетных публикаций последних дней. Не меньшее количество статей на созвучную тему появилось в центральной прессе после того, как стало известно о решении мэра Юрия Лужкова начать масштабную кампанию по сокращению в Москве количества мигрантов. И не меньшее внимание журналистов привлекла и прошедшая на этой неделе в Махачкале конференция «Актуальные проблемы противодействия религиозно-политическому экстремизму», на которой было объявлено о новой государственной кампании по борьбе с экстремизмом. Обо всем об этом и о многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и директор Санкт-Петербургского демократического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете нам сообщить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам теперь присылать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743-2801. Итак, давайте начнем по порядку. Я хотел бы немножко сказать хронику событий на Ставрополье. Я не буду вдаваться в подробности, об этом очень много говорилось и в прессе, и у нас на «Радио Свобода». 24 мая произошла массовая драка. 3 июня были убиты два молодых человека, Дмитрий Блохин и Павел Чадин. В этот же день прошла большой митинг национал-патриотических организаций. Там присутствовало около, разные версии существуют, от 400 до 700 человек. Плюс еще там участвовали активно члены Русского общенационального союза, Славянского союза Ставрополя и другие различного подобного рода организации. Также с 4 на 5 июня прошла ночью автоколонна из 30 машин, водителей и пассажиры которых выкрикивали националистические лозунги. И потом еще состоялся один митинг. Поэтому уже сообщено о том, что подозреваемого в убийстве двух молодых людей задержали. А вот новые известия сегодня пишут, что межнациональный конфликт, к счастью, не захватил другие города Ставропольского края, но местные власти все равно перестраховывались. Особенно серьезно к безопасности подошли в Буденновске. Местные власти опасаются, что ситуация может накалиться 14 июня, когда в городе будут поминать погибших заложников во время захвата террористами местной больницы в 95 году. Пятигорск, где живет большое количество представителей народов Северного Кавказа, власти также ежедневно обсуждают, как бы конфликт не захватил их город. Пока ситуация в городе спокойная, есть надежда, что она останется таковой, рассказал новым известиям мэр города Пятигорска Лев Травнев. Кому выгоден вспыхнувший конфликт и как его потушить, сейчас выясняют приехавшие в Ставрополь федеральные чиновники и депутаты из комиссии Госдумы по проблемам Северного Кавказа. Конец цитаты. Ну вот мы видим, что эскалация конфликта, можно сказать, наблюдается в той или иной степени. Итак, Александр Яковлевич, как бы вы могли прокомментировать все происходящее и что вы думаете по этому поводу?
Ну, прежде всего, я отмечаю, так сказать, классичность, так сказать, характера последовательного развития событий. Сначала убитые, потом митинг, потом, естественно, резня. Я просто хочу напомнить, что именно так начинался армяно-азербайджанский конфликт. Тоже с убийства человека на границе между Карабахом и Сумгаитом. И эта акция потом переросла в полномасштабный конфликт, умело разогреваемая политиками даже не с двух, а, по-моему, с трех сторон. Разумеется, до этого момента бывали всякие инциденты, но именно то, как повели себя власти и политики, участвующие в разборе этих инцидентов, в момент привели к тому, что эскалация конфликта пошла вот в эту сторону. И мы имеем незатухающий конфликт на протяжении последних 25 лет. Что касается того региона, о котором идет речь, то там, я не буду говорить, обстановка взрывоопасная, он сложный. Этот регион действительно сложный, и для любителей ловить рыбку в мутной политической воде, ну, просто рай. Вот я бы сказал, что там всевозможных ситуаций, позволяющих воздействовать на эмоции, задевать чувства, призывать к мести. Вообще таких эмоциональных ситуаций возникает очень много. И достаточно приложить некоторые усилия, и результат, желаемый для политиков, будет достигнут. А в чем этот результат? Этот результат в возбуждении электората перед предстоящими выборами в Государственную Думу. Именно это сейчас и происходит. Мы наблюдаем начало этой избирательной кампании. Вернее, начало-то было гораздо раньше. Оно идет уже начиная где-то с прошлого года. Но цель национально, будем так говорить, ориентированных политиков заключается в том, чтобы консолидировать электорат по обычной стандартной формуле, которая была проложена еще Никколо Макиавелли, разделяй и властвуй.
Мобилизовать электорат.
Да, мобилизовать электорат, да.
Николай Донсков, ваше отношение к этим событиям?
Трудно добавить что-то, поскольку очень исчерпывающий комментарий был только что дан. Хотел бы заметить только, что на юге России традиционно были очень сильны националистические настроения. Это еще даже традиционно до советской власти существовало. Но если уж говорить о современной истории России, то на наших глазах мы видели, как часто там вспыхивали те или иные националистические конфликты. Правда, редко все-таки в прежние годы они доходили до кровавых разборок, а сейчас они приобретают все более откровенно, ну, не просто погромы, а действительно убийства. Это уже на самом деле не редкость, к сожалению, для России. И вот еще что бросается в глаза, что совершенно справедливо было замечено, что вся эта активность повышается в прямой зависимости с электоральными периодами, это вполне естественно и понятно. И практически любая политическая сила пытается на этом сделать себе пиар, кто за, кто против. Очень многие политические партии, движения сейчас так или иначе пытаются использовать националистические лозунги, причем часть этих движений считает себя националистическими, другая часть называет себя вплоть до демократических. Я сейчас не буду тоже давать подробный анализ этих движений, но так или иначе
Это отдельно, но очень интересно.
Да, это очень серьезная, для длительного разговора тема. Так вот, эти националистические лозунги, они чреваты как раз тем, что сплочение электората вместе с тем создает и дополнительные возможности для вот таких националистических вспышек. Что касается, опять-таки, можно вспомнить, как начиналось, когда нынешний президент России Владимир Путин еще впервые становился президентом, вот он произнес классический лозунг «мочить». И вот это вот словечко, произнесенное им тогда в широком эфире, оно упало на благодатную почву. И оно все эти годы, оно использовалось, и происходила эскалация вот этого, именно этого явления. То есть от слов уже явно переходит к делу. Очевидно, что есть, конечно, какие-то криминальные элементы в этой структуре, но есть и явные провокаторы, есть те, кто работает на заказ политических сил. Это могут быть структуры как криминальные, которые выполняют заказ определенных политических сил, так и структуры, просто зараженные вирусом национализма. Наверное, это все.
Спасибо. Спасибо. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и директор Санкт-Петербургского демократического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Я бы хотел в связи с этими событиями повести маленькую выдержку из статьи. Называется «Экстерриториальная нация» Павла Светенкова. Она помещена на сайте агентства политических новостей. Вот что он пишет, в частности, цитирую: «События на Ставрополье, приведшие к резкому росту межнациональной напряженности в регионе, вновь привлекли внимание к чеченской проблеме. Именно чеченцы постоянно оказываются на острие межэтнических конфликтов последнего времени. Это далеко не случайно». Далее он пишет: «Основным истоком проблемы является неурегулированный статус Чечни. Кремль сделал ставку на режим Кадырова. Последний, с точки зрения нормального чеченца, должен выглядеть предательским. В самом деле, они в течение десятилетия вели войну за независимость, почти получили последнюю по хасавюртовскому миру, однако в войне 99-го года были побеждены, их вожди уничтожены. Кадыров может сохранять власть Чечни, опираясь на поддержку федерального центра, но для этого ему нужна легитимизация в глазах простых чеченцев. Поэтому он, чтобы соответствовать образу чеченского Ивана Калиты, должен поддерживать и продвигать чеченские интересы на всей территории России». «Власти же России не хотят ссоры с Кадыровым, являющимся гарантом мира в Чечне. В результате чеченские общины получили по всей России экстерриториальный статус».
Ну, вообще, замечательная статья. Давайте решим чеченский вопрос до манер того, как Адольф Алоизович в свое время в Германии решил еврейскую проблему. И все будет замечательно. Сама по себе вот намерение решать проблемы таким простым, хорошим, радикальным методом, она уже говорит о том, что автор живет в рамках определенной картины мира. Вот такой, где все можно сделать просто, и всем после того, как ты сделаешь это простое движение, будет хорошо. Ну вот, сожжем всех там евреев в газовых камерах, ну так мир очистится, душа стоит хорошо, и все будет замечательно. Ну вот чеченцев всех, это экстерриториальная нация сейчас из России, уберем, ну куда-нибудь там, не знаю. Вот, и все станет замечательно. Вообще-то вот такие разговоры — это чистейшей воды расизм. Вот, поэтому я полагаю, что статью этого автора нужно просто проанализировать на предмет соответствия 282 статье. Понимаете, я, конечно, не берусь сейчас при таком беглом взоре судить о том, как написано, но, так сказать, ухо у меня такое чуткое, я уже чувствую, здесь что-то в этой статье есть. Но он не одинок. Понимаете, проблема-то в том, что у нас национальная тема, она является палочкой-выручалочкой, моментом отвлекающим, как всегда вообще, моментом отвлекающим людей от реальных проблем, которые им не дают жить по-человечески. И главное, что они позволяют дискредитировать самое главное слово, которое связано с этими реальными проблемами. Это отсутствие в России настоящих прав и свобод у простых граждан. Вот в чем проблема. И это отсутствие прав и свобод, которое выражается в ежедневном попрании этих прав и свобод, со стороны самых разных лиц, от криминальных структур до государственных органов, вот это обстоятельство приводит к тому, что люди, которые не всегда в состоянии проанализировать ситуацию и понять, в чем дело, начинают искать какие-то решения. И у нас сейчас в России огромное количество интеллектуалов, политологов, политтехнологов, культурологов, философов, которые вот эти простые и понятные решения подсказывают на разных уровнях, разной степени агрессивности, с разной степенью вообще говоря. Ну вот статья, которую прочитали, это все-таки, может быть, экстремальный такой вариант, но типичный. Действительно, вот человек понял, что беда вся в чеченцах. А если говорить о других авторах, то они понимают, что беда вся в иностранных сектах. Или беда вся в том, что у нас вот мы, к сожалению, окружены очень недружественным окружением, культурно нам чуждым, вот культурно чужим нам Западу. Вот такую вот ерунду люди с высшим образованием, а иногда с профессорскими степенями несут в открытом эфире по всем каналам телевидения и радио, и люди вынуждены воспринимать это как чистую монету, и пытаются все это переварить, и кончается все это, в конце концов, убийствами, вспышками и драками в Кондопоге, в Ставрополье. И это еще как бы только начало.
Николай, у меня вот к вам такой вопрос. Буквально вчера стало известно, что Валентина Матвиенко встретилась с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Они очень мило побеседовали. И, в частности, Рамзан Кадыров сказал: «Я хочу доказать всему миру, что такой настоящий мусульманин, чеченцы – миролюбивый и трудолюбивый народ». Он напомнил, что в самое трудное время народ Чеченской Республики высказал свое мнение, имея в виду референдум о независимости Чечни, и отметил, что главная задача республики на сегодня – экономический подъем и рабочие места для населения. В ответ Валентина Матвиенко сказала, что в Петербурге действует программа «Толерантность», которая позволяет всем диаспорам находиться в совершенно спокойном состоянии и очень хорошо взаимодействовать с властями. Вот эту встречу можете как-то прокомментировать? Интересно ваше мнение.
Ну, знаете, трудно прокомментировать эту встречу. Я могу только напомнить, что в не столь далеком прошлом другой петербургский губернатор Владимир Анатольевич Яковлев встречался, например, с Ким Чен Ыром. Ну, собственно, вот это некое логическое продолжение.
Почему же такое сравнение?
Именно такие аналогии приходят на ум в данной
связи. А почему? Почему? Вот интересно.
Ну, потому что образ Рамзана Кадырова, он никак не вяжется с образом демократического правителя. Ну, правда, само словосочетание «демократический правитель» уже нонсенс. Я имею в виду демократического руководителя, конечно же. И отношение к нему, конечно, очень настороженное. Я имею в виду у тех кругов, которые пытаются как-то анализировать обстановку в стране и политическую обстановку в частности. Он, естественно, является ставленником Кремля, как было уже сказано вот в раскритикованной статье. Разумеется, я присоединяюсь к тому, что статья содержит определенные передержки, но понятно, что фигура Рамзана Кадырова, она выгодна нынешним руководителям, кремлевским руководителям. Именно поэтому Валентина Матвиенко, выполняя вот, ну, волю Кремля, не волю Кремля, по крайней мере, действуя вот в том же русле кремлевской политики, встречается с Рамзаном Кадыровым, чтобы создать образ легитимного лидера вот этому человеку, хотя он весьма далек от этого образа. И то, как проходили там выборы в Чечне, мы об этом, в общем, знаем по публикациям, по тем свидетельствам, которые нам давали наблюдателя, конечно, эти выборы в Чечне были очень далеки от демократии и свободного волеизъявления чеченского народа. Так что фигура Кадырова крайне сомнительна, скажем это так. И встреча с ним на высшем уровне, ну, в общем, тоже поступок также весьма сомнительный.
Александр Яковлевич, Кадыров приехал в Петербург на 11-й международный Петербургский экономический форум. Он везет сюда большие проекты на 29 миллиардов рублей. Если они будут заключены западными инвесторами, представителями крупных компаний, станет ли фигура Рамзана Кадырова легитимной в глазах Запада? То, чего, собственно говоря, я так понимаю, и пытается добиться Кремль.
Ой, вы знаете, когда мы говорим слово «Запад», то мы, как правило, подразумеваем не все то, что находится от нас на Западе. Там много чего находится. А мы имеем в виду, прежде всего, общество, в котором бизнес достаточно сильно отделен от политики. И то обстоятельство, что кто-то хочет делать деньги в Чечне, в России, в Китае, в Ираке, в Иране, это обстоятельство говорит просто о том, что бизнес хочет делать деньги. А что касается политиков и их взаимоотношений с соответствующими странами, то они определяются, в общем-то, гораздо более широким спектром факторов, чем только факторы экономические. Понимаете, мы вот, к сожалению, все еще мыслим в рамках диалектического материализма, для которого характерен экономический детерминизм. Вот нам кажется, что люди делают только то, что им экономически выгодно, и что деньги определяют все, на самом деле далеко не так. На самом деле количество денег в кармане у человека очень сильно зависит от его головы, от того, как устроена его голова, какие ценности он исповедует, вообще говоря, в каком мире он может жить. В том мире, где люди свободно обмениваются друг с другом товарами и идеями, чувствуют себя защищенными, или же в том мире, где действует дискриминация, избирательность, отсутствуют законы, отсутствует защищенность и так далее и тому подобное. В Чечню, собственно говоря, предприниматели пришли уже в 90-е годы, в начале 90-х годов. Многие из них погибли. Я что, вообще не помню ни одного человека, который бы в Чечне разбогател, за исключением, может быть, самого Рамзана, понимаете? Пусть мне скажут, если кто-то что-то знает, да, Ахмеда. Если кто-нибудь знает конкретные примеры, пусть расскажут. Конечно, много есть чеченцев, предпринимателей, работающих в Москве, в Петербурге. Мы знаем все эти имена, но они почему-то вот разбогатели в России, а не в Чечне. Они предпочитают все-таки вот здесь как-то делать свой бизнес, где при том, что мы, конечно, правильно там ругаем губернатора, там наших органы, наши милиции и так далее, прокуратуру, но все-таки уровень защищенности человека в Санкт-Петербурге, ну, не сравним с тем, что уровень защищенности, который имеет место в Чечне. Понимаете? Так что, конечно, приезд Рамзана Кадырова на экономический форум лично я приветствую. Я думаю, что чем больше будет в Чечне возможности развивать какие-то конкретные виды деятельности, помимо тех, для которых нужен автомат Калашникова, это только полезно. Вот. Но чтобы это сильно продвинуло как-то самого Рамзана в плане признания его фигуры среди политиков, ну, позвольте мне усомниться.
Хорошо, Николай, добавите что-то?
Ну, мне представляется очень сомнительным, чтобы западные инвесторы вкладывали сейчас деньги в Чечню. Причины, в принципе, уже были в основном обозначены. Это, естественно, правовой и, ну, и физический хаос, который ожидает тех предпринимателей, которые, возможно, намерены там работать. Так что я не думаю, что западные бизнесмены рассматривают. Возможно, это могут быть какие-то бизнесмены российские, которые привыкли действовать вот в такой мутной воде. Но, опять-таки, фигура Рамзана Кадырова на международном уровне не котируется, скажем так, на сегодня.
Хорошо, спасибо, Николай. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Мы будем говорить о том, как изменились запросы клиентов, обращающихся к психологам и психотерапевтам за последние четверть века. Кто шел за помощью к профессионалам в те годы, когда в России открывались самые первые психологические консультации? С какими проблемами обращались тогда люди? Каков социальный портрет сегодняшнего клиента-психотерапевта и о каких изменениях в жизни общества это говорит? На программу приглашены психотерапевт с опытом работы с 1980 года Лариса Руднева и социальный психолог, ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в час ночи в 6 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Ростехнадзор обнародовал официальные итоги расследования причин аварии на шахте «Юбилейная». На данный момент известно, что ведомственная комиссия назвала 35 человек, ответственных за аварию, в их числе гендиректор Южкузбассугля Георгий Лаврик. Авария квалифицирована как взрыв метана и угольной смеси. Губернатор Кузбасса Амантулеев заявил, что выводы комиссии необъективны, и подал в суд иск о защите чести и достоинства. Главная тема последнего дня саммита «Большой восьмерки» в Хайле-Гендаме – увеличение помощи странам Африки. В обсуждении участвуют лидеры 6 африканских стран. Ожидается, что на борьбу со СПИДом и другими смертельными болезнями в Африке будет выделено 60 миллиардов долларов. Участники саммита встретятся также с лидерами 5 стран с динамично развивающейся экономикой – Китая, Индия, Бразилия, Мексика и ЮАР. Предложение президента России Владимира Путина о совместном использовании Габалинской радиолокационной станции в Азербайджане в США расценили как положительный шаг. Президент Джордж Буш сообщил, что Вашингтон и Москва решили провести стратегический диалог по проблемам ПРО с участием военных и дипломатов. Читинский областной суд в третий раз отложил рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на продление срока его содержания в следственном изоляторе до 2 июля. Очередной перерыв до 21 июня объявлен по просьбе Генпрокуратуры. В апреле Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу экс-главы ЮКОСа. В Петербурге открывается международный экономический форум. В работе примут участие представители крупнейших мировых компаний, лидеры стран СНГ, российские губернаторы. Среди возможных гостей, среди зарубежных гостей, президент Финляндии, премьер-министр Сербии и Норвегии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние публикации в российской прессе, посвященные недавним событиям на Ставрополье, началу кампании мэра Юрия Лужкова по сокращению в Москве количества мигрантов и многое-многое другое. В нашей петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и директор Санкт-Петербургского демократического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также теперь можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, давайте первую тему мы обсудили в какой-то степени. Я бы хотел перейти ко второй. Газета «Коммерсант» сообщает о том, как Юрий Лужков начинает кампанию против мигрантов. Статья называется «Инородное дело». На заседании столичного правительства мэр Юрий Лужков заявил о начале масштабной кампании по сокращению в Москве количества мигрантов. Это произошло на следующий день после того, как президент Путин дал понять мэру Лужкову, что его полномочия будут продлены. В целевой миграционной программе Москвы на 2008-2010 годы милиции ставится задача тотального контроля за гастарбайтерами, а гражданам предлагается штрафовать за сдачу жилья незаконным мигрантам. Господин Лужков также распорядился сократить втрое строя квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Инициатива мэра полностью противоречит федеральной политике по привлечению мигрантов в Россию. И дальше сообщается, какие он меры предлагает, точнее, какие будут приниматься. Столичные власти предлагают изменить закон о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации таким образом, чтобы получать данные о въезде и выезде в реальном времени. Уголовный кодекс предложено дополнить статьей «Незаконный ввоз на территорию Российской Федерации иностранных граждан», устанавливающей уголовную ответственность за содействие незаконной миграции. Кроме того, кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации мэрия планирует дополнить штрафами за предоставление жилья незаконным мигрантам. Конкретные санкции за правонарушения в программе, правда, еще не указаны. Вполне определенные поручения даются столичному ГУВД. Милиция должна активизировать проверки в местах проживания гастарбайтеров. И, кроме того, столичные власти планируют пересчитать проживающих в Москве мигрантов и занести их в специальные базы данных. В последнем деле власти рассчитывают на помощь собесов, куда, как следует из текста программы, коренные москвичи смогут пожаловаться на соседей иностранцев. Ну и так далее. В общих чертах, по имена, конец цитаты, да, в общих чертах. Итак, Александр Яковлевич, ваше мнение, что вы считаете, как это вообще?
Я, прежде всего, хотел бы связать вот эту информацию с той, которую обсуждали раньше. Связь, с моей точки зрения, очень интересная, и необходимо о ней сказать вслух. Вот в организации погромов в Ставрополе, как отмечают все средства массовой информации, особую роль сыграло движение против нелегальной иммиграции, ДПНИ. Именно это движение, его лидер конкретно, проходили как обвиняемые по уголовному делу о погроме в Кондопоге.
На Ставрополье они тоже замечены,
да,
были.
Да, я и говорю, что на Ставрополье они, так сказать, сейчас во всем случае рассматривается их участие в организации этих беспорядков. Вот. А если говорить о мерах, которые принимает, принимаются как на федеральном уровне, так и сейчас на уровне правительства Москвы, то все обозреватели и аналитики отмечают, что по духу и по направленности эти меры, вообще говоря, воспроизводят основные программные установки движения против нелегальной иммиграции. Вот как же так? С одной стороны, мы имеем в виду погромщиков, а с другой стороны, вполне респектабельное, да, но все-таки считающееся респектабельным правительство Москвы, да? Но вот в респектабельности я позволю себе усомниться. Если вот справедливая информация, которая на КМРУ, о том, что глава комитета межрегиональных связей национальной политики мэрии Алексей Александров при обсуждении этих мер заявил, что необходимо выделять деньги на принудительный метод свидетельства мигрантов, так как 14% мигрантов инфицированы опасными заболеваниями ВИЧ, туберкулезом. Конечно, много вопросов по поводу, откуда взялась цифра 14%, и почему именно мигранты болеют ВИЧ и туберкулезом. Если вот разобраться во всем происходящем, то, с моей точки зрения, эта фраза вполне тянет на 282-ю статью, на создание негативного образа. Только вот непонятно, как бы кому привязать, потому что статья-то у нас, она по национальному признаку запрещает, а мигрантофобия – это некоторое новое явление, которое в нашем уголовном законодательстве не отмечено. С моей точки зрения, вот именно эта мигрантофобская направленность агитации, проводимой ДПНИ и мер, принимаемых Лужковым, а также целый ряд мер, уже принимавшихся ранее нашим правительством, они как раз их роднят. И это очень сложное и опасное явление, когда выясняется, что политики федерального и регионального уровней, вместо того, чтобы, как сказать, реально работать на снижение межнациональной напряженности, добиваться устранения причин конфликтов, которые в том числе и в незаконной миграции. Незаконной в том смысле, что институт миграции у нас так устроен, что превращает мигрантов в легальных рабов у недобросовестных предпринимателей. А у нас добросовестно надо с огнем
поискать, да и то вряд ли найдешь. Так вот, это обстоятельство как раз очень серьезное. Получается, что власть без того, чтобы бороться с опасностью, которую ставит общество на грань взрыва, начинает заигрывать с источником этой опасности, с ксенофобией. И это самое опасное явление, которое сейчас происходит в России. Дело не только в том, что существуют экстремисты. К сожалению, власть ведет себя совершенно амбивалентно. С одной стороны, принимает драконовские антиэкстремистские законы, по которым посадить можно любого человека, даже меня, за любую пару слов, сказанную сейчас здесь, в этом эфире. А с другой стороны, принимаются положения, государственные акты, которые поддерживают и пропагандируют идеи, лежащие в основе националистического экстремизма.
Гулон из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Александр Яковлевич. Это Гулон Базаров, вы меня знаете. Вы знаете, я хотел поделиться. Я недавно был, кстати, вот по этой программе «Толерантность» на одном семинаре тут молодежных организаций. Я был просто поражен. Поражен, потому что, помимо всего прочего, ну, там были все эти организации, «Молодая гвардия», «Наши», там «Мы» от республиканской партии, и там была презентация движения ДПНИ, вот. Ну, как бы, ну, презентировались, ну, как бы, присутствуют, ну, да ладно. Но, понимаете, вот по прошествии семинаров, что меня поразило, что, в общем-то, этот семинар-то и был практически посвящен вот именно позиции ДПНИ, и более того, что по всем дебатам превалировало ДПНИ, и голосование было в пользу ДПНИ, и даже после этого семинара там один из лидеров ДПНИ даже попросил представителя от комитета по молодежной политике поспособствовать в отношении выделения им офиса. Насколько я понял, представитель пообещал как-то урегулировать этот вопрос. А вопрос мне, Александру Яковлевичу. Александр Яковлевич, как вы считаете, не видите ли вы различий между нынешней суверенной демократией, которая в России установилась, а той демократией, тоже суверенной, которая была в Югославии во время Слободана Милошевича? И как вы считаете, не приведет ли это к такому же исходу, как там? Спасибо.
Во-первых, вот тут деревянный стол, я по нему постучу. Упаси Бог. Во-первых, если мы пойдем по югославскому пути, я все-таки думаю, что ту развилку, на которой вот лежал выбор, с одной стороны, кровавый хаос Югославии, а с другой стороны, вот наше, ну, более-менее все-таки такое относительно, конечно, но сносное существование без таких страшных конфликтов могли бы произойти, это вы прошли в 91-м и, так сказать, окончательно в 93-м году. Я думаю, что мы все-таки не вернемся в этот ужас. Я не просто так думаю и надеюсь, я стараюсь всячески, как вы видите, способствовать тому, чтобы этого не произошло. Но, само собой, ничего не происходит. Та легитимизация ДПНИ, которая сейчас идет в обществе на всех уровнях, эта штука очень опасная. Дело в том, что движение против нелегальной иммиграции довольно серьезно отличается от всех предыдущих неонацистских идеологических группировок. Ну, во-первых, оно чисто российское. Такого я не припомню еще у нас в России, чисто российское. Во-вторых, у них достаточно точно и современно обозначена позиция, роднящая их очень тесно с западными неонацистами. Те тоже сосредотачивают свое острие своей пропаганды на вопросах миграции. Это очень такое аморфное, с одной стороны, образ, аморфное понятие, а с другой стороны, очень емкое. Оно вбирает в себя все, что угодно. Кто такие мигранты? В Кондопоге, вообще говоря, никаких нелегальных мигрантов не было. Там были граждане России, из Российской Республики Чечни. Вот так, между прочим. В Ставрополье тоже никаких нелегальных мигрантов нету. И в помине нет. Даже рядом не лежало. Там совсем про другие вещи шла речь. Но вот, тем не менее, вот этот образ борьба с нелегальной миграцией, он позволяет мысленно оправдать любое разделение людей по культурному, национальному, расовому и так далее признаку. Это крайне опасное явление, и мы должны активно этому препятствовать на всех уровнях. Это уже дело граждан, потому что, видите, вот власть ведет себя по меньшей мере амбивалентно. Это нужно, в общем, понимать.
Раиса Николаевна из Москвы пишет: если бы провели референдум на территории Российской Федерации, то я уверена, что большинство населения было бы за отделение Чечни, но с условием, чтобы они покинули территорию русских. Вот такие настроения постоянно, причем я специально зачитал, потому что меня обвиняют в том, что я не читаю пейджинговые сообщения в этом. Владимир, Саратовская область, пожалуйста.
Сейчас, одну секундочку, да, пожалуйста. Вот по это. Ну вот, хорошо, ну вот провели этот референдум, приняли решение, покидают. А кто такой чеченец? Чеченец, родившийся в России, и отец которого родился в России, причем не в Грозном, а в Москве, в Петербурге, он тоже должен покинуть. А чеченец, женившийся на русской женщине, у которого дети живут здесь, ходят в садик, должен покинуть вместе с детьми, и она вместе с ним, или они должны развестись, а детей поделить. Вот прежде чем делать такие предложения, давайте все-таки сделаем еще один шаг вперед мысленный и попытаемся представить себе хотя бы самые очевидные последствия такого рода действия. Всякая этническая чистка, вообще чистка по какому-то культурному, расовому признаку, это расизм, это нацизм, это путь к фашистскому хаосу.
Наталья вообще угрожает всем нам здесь присутствующим. Не знаю, как мигрантофобия, она пишет, а вот за русофобию, разжигание против русских высказываний, типа того, что мы сейчас слышим, вполне можно применить 282-ю статью, что мы, видимо, и сделаем. Видимо, будут подавать в суд за что-то такое. Ну, не суть. Николай, пожалуйста.
Я хотел бы сказать вот по поводу Лужкова. Мы остановились на теме экстренных, назовем их так, мер, которые предполагает принять правительство Москвы. Это абсолютно не новость, на самом деле. В Москве давным-давно такие меры принимаются, и Лужков вообще уже давно является рупором такого рода настроений на всероссийском, ну, по крайней мере, телевизионном экране, потому что именно Лужков призывал не есть латвийские шпроты, не пить грузинское вино, бойкотировать эстонские товары и прочие анти-какие-то кампании всегда очень активно воспринимались именно мэром Москвы. Поэтому можно считать, что в своем роде это некая такая модельная площадка, где опробуются технологии, которые впоследствии реализуются уже на территории всей России. Естественно, понятно, что эти высказывания Юрия Михайловича, они опять-таки соотносятся с очередной предвыборной кампанией и с очередным его позиционированием на очередной срок в качестве губернатора московского. Надо сказать, что, опять-таки, тоже очень важно, что вот многие движения, в том числе упоминавшиеся ДПНИ, а также наши или местные, чисто московское такое движение, они также возникли в Москве. То есть все эти движения, которые активно используют националистические лозунги. Тот, кто бывал в Москве, вот не даст мне соврать, что пройти там, скажем, по улицам Москвы человеку с Кавказа крайне затруднительно, потому что через каждые 100 метров его останавливают наряды милиции, проверяют документы. То есть меры, полицейские меры, которые там существуют, они поистине драконовские. Ну, видимо, они будут еще ужесточены. Естественно, это идет в противоречие с понятием демократии. Кроме того, это противоречит также тому, что Москва просто нуждается в рабочих руках, и очевидно, что без притока свежих сил Москва задохнется очень скоро. Но это, опять-таки, тема уже для другого разговора. Я вот еще хотел бы, мы, к сожалению, вряд ли уже успеем затронуть эту тему, она вскользь так была упомянута, тема очень важная, по поводу антиэкстремистских мер, которые предлагает российское правительство. И как раз очень часто эти меры предлагаются, ну, собственно, не очень часто, даже практически всегда в последнее время, в увязке с в той или иной степени национальной тематикой. Но вот то, что мы видим на практике, к сожалению, ужесточение мер безопасности, оно приводит к тому, что борются российские власти и правоохранительные органы отнюдь не с носителями криминальных настроений. В первую очередь это направлено против политических диссидентов, потому что сейчас уже можно говорить о наличии в России диссидентов, как и в брежневские времена. В первую очередь все эти антиэкстремистские меры направлены на ужесточение борьбы против политической оппозиции. И вот эта тенденция очень опасна. Она в современной России, она является, пожалуй, основополагающей. И раздувание античеченской или анти-еще какой-то истерии, крайне благотворно для того, чтобы была возможность еще раз закрутить гайки, еще раз обвинив носителей ненужной для государственной власти идеологии в том, что они льют воду, понятно, на чью мельницу, и вот с ними-то мы как раз и будем бороться. Вот именно так и поступает современная российская власть.
Владимир, Саратовская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый, вот знаете, вызывает уже некоторую усталость непрестанное поношение Рамзана Кадырова на всех углах. При всех его недостатках, они у него, конечно, есть, у него есть одно бесспорное достоинство. Он чечен среди чечен, свой среди своих и со своим народом всегда договорится. Второй вопрос. Вот непрестанная защита нелегальной миграции вызывает удивление. Ну, если это, вернее, незаконное, незаконно, нелегальное, ну, само это слово незаконное, это значит, что вне закона. Как, зачем защищать? Надо же просто предоставить соответствующим органам полномочия, видимо, они ими обладают, чтобы привести этот вопрос в порядок. И к чему их защищать, если к тебе лезут в квартиру какие-то незнакомые, незаконные люди? Так что же защищать-то? Их надо выбросить и все дело.
Понятно, Владимир, у вас вопрос. Александр Яковлевич, пожалуйста.
Да, значит, во-первых, я что-то не понимаю, а Джохар Дудаев что, не чеченец был среди чеченцев? Или Масхадов был не чеченец среди чеченцев? Вот поясните, пожалуйста, зачем в этом отношении Рамзан Кадыров отличается от его персонажей? Тогда я готов разговаривать с вами дальше. Теперь относительно защиты нелегальной миграции. Я, вообще говоря, законопослушный гражданин, и я считаю, что миграция, вообще всякий приезд иностранца сюда, в Россию, на работу, должен быть оформлен максимально комфортно для этого человека, быстро и удобно для работодателя. И всякие отклонения от закона приводят только к тому, что эти люди ставятся в положение рабов в руках недобросовестных предпринимателей. И именно об этом я и говорил. Но меня совершенно не устраивает, что эти меры становятся такими масштабными, и главное, что в процессе их реализации ставит задача уменьшить число приезжих. И главное, это связано с какими-то присущими им якобы негативными характеристиками. Вот это меня совершенно не устраивает, потому что это приводит к росту ксенофобии в России. А ксенофобия опасна не мигрантам, она опасна прежде всего гражданам России, ибо лишает их возможности быть свободными людьми.
Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Господин Резунков, у Лужкова закачало кресло, и, значит, Путин со всей ясностью сказал, что у него большой вопрос, останется он или нет. А по поводу значит, эмигрантской фобии, чеченцев сперва всех русских выкинули, а теперь уже де-факто отделились, потому что они уже не признают наших законов российских. Теперь у чеченцев не только в России проблемы, они проблемы создают в Западной Европе. Это можно из хроники, известий, вся страна это видит. И грузины, и чеченцы. Это криминальный этнос в своем сознании.
Вопроса у вас нет, я так понимаю. Пожалуйста, прокомментируйте, если хотите.
Я комментирую только одно. Словосочетание «криминальный этнос» тянет на 282-ю статью. Вот весь мой комментарий.
Абсолютно точно. Разия Измайловна, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я очень много могла бы сказать на эту тему, которую очень вовремя вы подняли, а может быть и очень поздно, она уже уелась в нашу кровь. Я занималась 35 лет по работе своей национальными проблемами, и всю жизнь я боролась против того, чтобы национальность подчеркивали. Я могла бы очень много примеров и фактов принести по поводу существования вот этой проблемы в России. И идет она от того, что у нас имеется одна доминирующая, которая вообще поднята на небывалую высоту незаслуженно, что есть одна национальность, которая самая-самая лучшая и которая фактически доминирует над нами во всех проблемах. Вот мне один только вопрос я сейчас хочу вам задать. Мне очень нравится, как говорит Александр Яковлевич. Скажите, пожалуйста, откуда взялось вот это убрать из нашего документа основного пятый пункт? Откуда? Почему? Почему мы
понятно, это... Понятно, понятно, Разия Измайловна. Пожалуйста, Александр Александрович.
Ну, вообще говоря, решение это было принято как шаг к тому, чтобы уравнять в правах всех граждан Российской Федерации и уничтожить любую официальную основу для расовой и национальной дискриминации. Вот так это и было принято, это решение. Насколько оно оказалось успешным, ну, это отдельный разговор.
Марина задает вопрос. Каково ваше экспертное мнение на вероятность выдвижения кандидатом или преемником на президента Российской Федерации Рамзана Кадырова? Путина поддерживает более 70% избирателей, а его уважение Кадырову известно. Поддержит ли эти 70% и Кадырова? Задает вопрос Марина. Николай, ответите, может быть, Марина.
Ну, если рассматривать Кадырова именно на пост президента России, то вряд ли кто-то и предложит такое. Эта кандидатура совершенно непроходная, и маловероятно, чтобы кто-то всерьез рассматривал такую возможность. Кремль рассматривает Кадырова как руководителя Чечни, и не более того.
Хорошо, я хотел бы обратить внимание еще на третью тему нашей передачи, если мы успеем, но буквально очень коротко. В Махачкале в среду прошла научно-практическая конференция «Актуальные проблемы противодействия религиозно-политическому экстремизму». И Николай уже говорил о политической составляющей этой кампании раздувания экстремизма. Выступавшие Юрий Чайка и глава МВД Рашид Нургалиев и Патрушев, они в результате пришли, постановили, как пишет журнал, необходимо срочно спасти российскую молодежь от литворного влияния заграничных религий и повысить эффективность местных властей. Особо отметили тенденцию. Экстремисты начинают объединяться с некоторыми политическими партиями. С какими именно, публика, очевидно, узнает очень скоро. Потому что, согласно законам любой успешной пиар-компании, интерес целевой аудитории к формируемому властями тренду надо подпитывать постоянно, желательно в ежедневном режиме, пишет журнал The New Times. Давайте подводить итоги нашей программы. Буквально каждый по минутке. Начнем с Николая Донского.
Ну, основная тема нашей передачи — это очередной взлет национализма в России, который связан с очередными выборами. И, к сожалению, очень многие политические партии на самом деле, как было сейчас сказано, используют и весьма плодотворно для себя националистические лозунги, тем самым разогревая эти настроения в обществе и создавая взрывоопасные очаги напряженности в стране.
Спасибо, Николай Донсков. Александр Яковлевич Винников, пожалуйста, ваше резюме, одна минута буквально.
С моей точки зрения, тот подъем националистических проявлений, которые мы наблюдаем, конечно, инициирован предстоящей сменой власти, но причина его гораздо все-таки глубже. Причина заключается в том, что значительная часть населения нашей страны не может в силу внешних и внутренних условий принять принципы свободы и жить как свободные люди. Это мешает очень много факторов, как внешних, так и внутренних, как политика властей. И, к сожалению, целый ряд представителей властной элиты используют это для того, чтобы продолжать держать народ в рабстве, чтобы ограничивать нашу свободу.
Спасибо, Александр Яковлевич. А я зачитаю вместо своего резюме, если мнение Савельева и нашей постоянной слушательницы. Прежде всего, сегодняшняя кремлевская власть поддерживает и развивает ксенофобские настроения в обществе. Прокоммунистическая Госдума принимает тотальные законы, направленные против различных наций и своего народа. Пока не будет осуждена коммунистическая власть, народ не сможет сделать правильный демократический выбор. Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были руководитель Северо Западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и директор Санкт-Петербургского демократического института, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. 8 июня информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Завершается саммит «Большой восьмерки» в Германии. В центре внимания проблемы Африки. Кто виноват в аварии на шахте «Юбилейная»? Комиссия Ростехнадзора утвердила результаты расследования причин трагедии. Зачем нужен ценз оседлости для российских сенаторов? Пляжный сезон в Москве. Что надо знать и чего опасаться тем, кто готов опробовать на себе городские пляжи? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.